В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», новости аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 10 апреля, и в ближайший час говорим о таком. Под зданием МВД в Киеве разогнали протестующих, которые обвиняют полковника полиции Донецкой области Юрия Голубана в сотрудничестве с сепаратистами. История пяти переселенцев из Луганска, которые смогли начать новую жизнь на новом месте.
Луганск – это провинциальный город.
И сколько стоит алкоголь в неподконтрольном украинским властям Донецке?
Дата разлива такого шампанского – 10 ноября 2016 года.
А в студии мы поговорим о том, что чувствуют дети-переселенцы. По словам психологов, дети в возрасте от 3 до 15 лет труднее всего психологически воспринимают переезд. Что чувствуют эти дети и как родители могут им помочь адаптироваться к новому этапу в жизни? У нас в гостях программный менеджер, координатор детского и молодежного направления «Элиос Украина» Александра Ашрапова, переселенка из Донецка Ирина Радкевич, а также 17-летний переселенец из занятого сепаратистами Шахтерска Донецка области Евгений Петров. Друзья, поделитесь опытом, как дети воспринимают вынужденный переезд из родного города и как им помочь. 0800 300 403 телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке президента Украины. По ее словам, в отставку по собственному желанию она идет с 10 мая. Других изменений в составе управления НБУ в ближайшее время не будет, добавила Валерия Гонтарева. Как известно, слухи об отставке главы НБУ появились еще в феврале. Гонтарева возглавляет НБУ с 2014 года. Под ее руководством произошло значительное уменьшение количества банков в финансовой системе Украины. Также она причастна к установлению гибкого обмена курса гривны. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 40 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано под Мариуполем, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок, Попаснянський район. Тут бойові дії велися ввечері. Бойовики почергово обстріляли три наших опорних пункти. Один із обстрілів був мінометним. Донецький напрямок, район Авдіївки. У другій половині дня ворог почав потужний мінометний обстріл. Маріупольський напрямок, Волноваський район. Дуже неспокійно вчора було у Новотроїцькому.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах пригородов Горловки, Докучаевска, Донецка, а также юга контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. В Торецке ночью сгорело авто главы общественной организации «Твое ново місто» Владимира Ельца. В полиции Донеччины сообщили, что причина возгорания устанавливается, рассматриваются все версии, не исключаются поджог автомобиля. На данном микроавтобусе Владимир Елец занимался волонтерской работой и помогал в том числе украинским военным. Знакомые волонтера уверены, что автомобиль подожгли. По сообщению полиции, осуществляются разыскные мероприятия по установлению задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Мэр Северодонецка Валентин Казаков сложил свои полномочия. Об этом сообщила представитель президента Верховной Рады, депутат Ирина Луценко на заседании Согласительного совета. Луценко призвала коллег рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов председателя Северодонецкого горсовета 11-14 апреля. Напомню, в декабре прошлого года депутаты городского совета проголосовали за отставку Казакова. Это было уже третье голосование за его увольнение. Первый раз горсовет отправил его в отставку 16 февраля, но в апреле Казаков через суд вернул свою должность. В Мариуполе заработала система вызова полиции с помощью мобильного приложения «Полиция Донеччины». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ведомства в области. Колл-центр 102 впервые принял сообщение из бесплатного приложения. Программа сама определила место, и уже через несколько минут туда прибыл наряд полиции. Первым воспользовался приложением 17-летний школьник. Он сообщил в полицию о том, что компания распивает спиртное и курит в общественном месте. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 17 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня в Киеве силовики разогнали демонстрацию людей, требовавших отставки и суда над Юрием Голубаном, офицером МВД, которого участники акции обвиняют в предательстве и в том, что он воевал на стороне сепаратистов. Акция проходила напротив Киевского городского управления МВД. Прибывшее подразделение спецназа арестовало 5 активистов. Напомним, командир сепаратистского батальона «Восток» и экс-командир подразделения «Альфа» СБУ Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Донецкой области Юрия Голубана, с оружием и в военном обмундировании присутствует при перемещении сепаратистов в Донецке. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что видео смонтировано, а Юрий Голубан – честный офицер. На месте событий побывал Дмитрий Донской.
В полдень у здания Киевского горуправления милиции собралось около 40 гражданских и несколько человек в форме батальонов «Азов» и «Донбасс». На плакатах у них были кадры видео, где человек, похожий на полковника милиции Юрия Голубана, общается с командиром батальона «Восток» сепаратистом Александром Ходаковским. Участники акции требовали отставки и суда над Юрием Голубаном. Активист написал краской на асфальте перед зданием управления штаб ДНР. Через несколько минут прибыло подразделение спецназа. 5 активистов, добровольцев АТО, скрутили и отвели в автозаки. Но оставшиеся участники акции, гражданские, пожилые люди, не расходились. В силовых органах на руководящие должности все еще назначают врагов Украины, считает организатор акции Игорь Громов.
В Києві в інформаційних цих призначень є саме адміністрація президента. Згадаємо сепаратиста кримського Шевцова, якого назначали на позицію голови Національної поліції Вінниці. Тепер Голубана, Броськін. Тобто вони планомірно нарощують оцей тиск і планомірно, ну, як я вважаю, діють як режим внутрішньої окупації.
К мітингуючим вийшов советник глави МВД Ілля Ківа. На вопрос, за що задержали людей, він відповісти не зміг, но пообіцяв розслідування по обвиненню в адрес Голубана.
Я хотів би, щоб це обвинення, оно і имело доказательную базу. И чтобы служба безопасности Украины дала свою оценку, чтобы был поднят трафик этого человека, трафик по движению его мобильного телефона. Сейчас это все можно сделать. И когда будет решение и будут уже доказательная база, вот тогда мы будем принимать решение. До этого момента это очень серьезное обвинение.
На скандальном видео предположительно запечатлены события периода 25-26 мая 2014 года, когда боевики батальона «Восток» выдвигались в сторону Донецкого аэропорта с целью его захвата. Сам Юрий Голубан утверждает, что это видео подделка.
Люди, которые находятся на видео, мне не знакомы, ну, кроме Ходаковского. Местность особо неизвестна. Возможно, это человек, который на видео очень-очень сильно похож на меня, но я думаю, это фотомонтаж, который был использован там из каких-то старых архивов или еще чего-то.
Глава МВД Аваков также заявил, что видео смонтировано, а Юрий Голубан – заслуженный офицер. Кроме того, он обвинил ряд депутатов в том, что они подыгрывают Ходаковскому.
Террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями. Одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана и в унисон требуя одного и того же. Это и есть тот элемент гибридной войны.
В МВД заявили, что службой внутренней безопасности проводится проверка. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Экологическая обстановка в Авдеевке под контролем, но удерживать допустимый уровень выбросов вблизи линии разграничения крайне сложно. Сегодня прифронтовой город посетила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Вместе с народным депутатом Мариной Ионовой она посетила местный коксохимический завод. Сопровождал парламентариев и Никита Луцкий.
Несмотря на близость фронта, Авдеевский коксохим, крупнейший подобный завод в Европе, продолжает работу. Из-за обстрелов здесь регулярно пропадает электроэнергия. В этих тяжелых условиях предприятие работает и платит все положенные отчисления в бюджет, в том числе и экологический сбор, рассказывает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Важливо, що щороку, як нас поінформували, 10 мільйонів підприємство виплачує екологічного збору, і важливо, щоб ці гроші використовувалися саме на покращення екологічної ситуації в краї. Але все залежить від безпекової ситуації. І очевидно, що коли щодня відбуваються загрози, да, там, безпеці, коли щодня порушується режим, то ще дуже важко такому велетню працювати. Ми сьогодні достатньо ретельно ознайомилися з роботою підприємства. Ми знаємо, що ключовими залишається це проблема енергопостачання, це проблема водопостачання. І це ті питання, які звучать під час роботи гуманітарної, економічної групи Мінську.
До начала бойових действий Авдеевский коксохим не раз был в центре внимания экологов, ведь он расположен всего в нескольких километрах от города. По словам парламентариев, сегодня вопросы экологии здесь крайне актуальны, как и для любой европейской страны. Особенно если речь идет об опасном производстве, говорит народный депутат Украины Мария Ионова.
Ми почули також, коли остання модернізація була, які екологічні проекти виконуються, що все ж таки для нас надзвичайно також важлива і безпека, і умови праці саме працівників даного заводу. Ми будемо ознайомлюватися і також попереджати і говорити нашим європейським колегам, що яка тут є безпечність, та, і те, що все ж таки виробництво модернізується і вже до тих міжнародних стандартів мы намагаемся подойти.
На заводе говорят, что следят за экологической ситуацией, однако не всегда могут повлиять на качество очистки выбросов или их количество. Ведь в условиях, когда в любую минуту может пропасть электроэнергия, контролировать некоторые процессы просто невозможно, уверяет Василий Кирбаба, заместитель главного инженера по экологии Авдеевского коксохимзавода.
Выбросы мы научились их регулировать и контролировать, но когда нет электроэнергии или есть повреждения газоходов, то здесь ситуация может быть непредвиденная. Поэтому зачастую наши жители или соседи видели, как мы горим, и это факт, мы это подтверждаем, но мы делаем все, чтобы это не повторялось или было минимально.
Посетившие завод народные депутаты отметили работу предприятия зимой этого года, когда в самые тяжелые для Авдеевки дни завод не прекращал подавать в город тепло. Вместе с тем Ирина Геращенко призналась, что была шокирована трудом некоторых женщин, которые работали в подвалах под коксовыми цехами. По ее словам, привлечение женщин к такому виду работ необходимо запретить на законодательном уровне. В завершении гости высадили аллею акаций в знак того, что она станет аллеей мира. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
История пяти переселенцев из Луганска, которые смогли начать новую жизнь на новом месте. Воспоминания о родном городе, начале русской весны и рассказы о том, как стать своими в чужих городах. В Киеве прошла премьера документального фильма «На прицеле у счастья». По словам режиссера луганчанина Александра Брагина, главная цель – мотивировать всех переселенцев двигаться дальше, ведь жизнь продолжается. Побывала на премьере наша корреспондентка Ольга Стрижова.
Наши вещи в машину, вот, и уже со двора, у меня было конкретно четкое ощущение, что мы уже больше никогда в другой город не вернемся.
Пять историй, пять людей, пять профессий, пять областей, и один на всех Луганск. Город, из которого герои фильма «На прицеле у счастья», как и многие переселенцы, выехали на несколько недель, но до сих пор так и не смогли вернуться. Город, который они считают родным, уже другой, говорит режиссер фильма, луганчанин Александр Брагин.
Луганск – это провинциальный город. Многие люди, для которых Луганск становился маленьким, всегда уезжали из этого. Это нормально, это обычная ситуация для всех городов. Но, к сожалению, у нас забрали возможность возвращаться.
Тема переселенцев сейчас действительно социально значимая, говорит Александр Брагин. Но их творческий коллектив старался не драматизировать в фильме, а наоборот вселить надежду. Герои фильма «На прицеле у счастья» – фотографы Юрий Храмушин, Евгений Кудрявцев, журналист Сергей Иванов, певица Екатерина Самарская, филолог Юлия Острогляд из-за военного конфликта на востоке Украины переехали в другие города – Чернигов, Харьков, Киев, Ужгород и Ивановск. Ивано-Франковск. Они не испугались, не сломались, а начали все с чистого листа, изменив не только свою жизнь, но и изменившись сами, говорит герой Сергей Иванов.
У каждого из нас свой путь, у каждого из нас была своя жизнь, которая практически в одночасье рухнула, превратилась, перевернула каждого из нас с ног на голову. Заставила как-то, наверное, все-таки научиться грызть эту жизнь и научиться бороться.
Герои признаются, в новом городе стали своими. Про Луганск не забывают, но не про современный, а тот, который был до военного конфликта.
Это родина, это малая родина, поэтому ее невозможно не любить.
Я там жил долго, я его по-своему любил, этот город. Это был каждый закоулок, хотя город достаточно большой.
Именно панорамы того Луганска показывали в фильме «Дураковка», Луганский педуниверситет, кинотеатр «Украина». Все знакомое до боли, говорит луганчанин Денис Кораблев.
Очень душевно. Моменты были, пробивало. Самую-самую тонкую струну души цепляло. И вот у нас, это для нас и для всех тех, кто уехал, вообще разъехался по всей Украине, по всему миру, это должны увидеть все луганчане.
Зал в кинотеатре «Кинопанорама», где состоялась премьера фильма, рассчитан на 400 человек и был полностью заполнен. Большая часть зрителей – луганчане. Здесь многие друг друга знают, а потому и премьера прошла по-семейному. Но останавливаться на одном показе режиссер Александр Брагин не собирается. Уже идут переговоры о показах в других городах. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы продолжим тему переселенцев, но уже в таком детском разрезе, как дети, которые были вынуждены покинуть свои города, привыкают, приспосабливаются к новым условиям. Об этом поговорим сегодня. У нас в гостях Александра Ашрапова, программный менеджер, координатор детского и молодежного направления «Элиос Украина». Здравствуйте, Александра.
Доброго дня.
Александра из Должанска, Луганской области.
Да, зараз він Должанськ, до того він був в Свердловську.
Также у нас в гостях переселенка из Донецка Ирина Роткевич. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И Евгений Петров, переселенец из Шахтерска, Донецкой области. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Евгений, к тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, свою историю, как ты переехал в Киев, вследствие чего и так далее.
Мы всей семьей в 2014 году, в июле, решили, так сказать, поехать в гости к бабушке с дедушкой. И в плюс там намечались, то есть, все эти боевые действия, и мы решили поехать отдохнуть в Киев. Мама с папой, моим отчимом сейчас, мы все приехали, здесь жили все лето почти. Когда уже у нас в городе начались активные боевые действия, мы всей семьей решили остаться, начали в Киеве. Я пошел в 9 класс здесь, отучился здесь уже, поступил в училище на выдобычах кулинарное. А родители, когда я поступил уже, они уехали обратно, чтобы работать там, потому что они не хотели терять место работы и карьеру заново начинать.
То есть ты сейчас живешь без родителей сам в Киеве самостоятельно?
Я живу сам, но у меня здесь есть родственники, две бабушки и крестные.
Расскажи, что тебе в Киеве, к чему ты привыкал дольше всего, что тебе тут нравилось, не нравилось?
Я больше всего привыкал к языку, потому что у нас в основном, то есть, было обучение хоть и на украинском, но все говорили между собой на русском. А так, в принципе, ничего сложного, я быстро привык.
Ты не сталкивался с какими-то такими... То есть, когда ты переехал, тебе было сколько лет, получается?
15.
15 лет. Для тебя это было естественно? То есть, не было никаких психологического дискомфорта от этого? То есть, многие люди, даже в твоем возрасте, поступая в университет, они могут поехать, да, или в училище, поехать учиться в другой город. Для тебя было проблемой, что ты вынужденно переехал, или все-таки нет?
Так как я приехал, то есть, в 9 классе уже, я отучился здесь уже год, и мне было уже легче. То есть, я быстро привык ко всему, и мне было несложно.
Ирина, давайте с вами знакомиться. Расскажите свою историю. Как вы? Вы тоже живете в Киеве, да?
В Буче.
В Буче. Как вы переехали, когда и почему?
Переехали в 2014 году, потому что начались военные действия, и нужно вывозили ребенка. Там как бы было небезопасно, поэтому мы переехали. До сих пор, как бы, там небезопасно. поэтому живем здесь.
Всех гостей наших сегодняшних объединяет то, что все, наверное, познакомились, да, в творческой вот этой вот антикафе детском, так получается. Расскажите об этом проекте, сколько там людей, зачем он создан вообще?
Так, познайомились мы всі в цьому місці. Створений він був як таке місце, затишний куточок для підлітків-переселенців, але також для киян і для всіх інших переселенців, які живуть в Києві. Для того, щоб люди могли просто зустрічатися, спілкуватися. Також там створена низка активностей, де вони можуть вчитися. Неформальний такий підхід, де в нас всі однакові, дорослі, маленькі, середні, всі якби на рівні. І неважливо, якою мовою вони спілкуються, з якого міста вони приїхали, чи вони проживають в Києві. Це просто місце, такі платформи для спілкування, для відпочинку, для навчання, для знайомства і для реалізації якихось своїх там ідей, зокрема для підлітків, да.
Це місце сугубо для переселенців, чи ні?
Ні, це місце для всіх. Для маленьких дітей, і для переселенців, для дорослих переселенців, для всіх.
Вони приходять туди, київляни, допустимо, вони участвують в цьому? Чи все-таки ви говорите, що це для всіх, але там в основному переселенці?
Там є кияни, да, і до нас приїжджають, якщо транзитом якісь діти або підлітки їдуть кудись відпочивати, вони зупиняються у нас. Також у нас є проєкт для підлітків і дітей з інших областей, і для переселенців, і для просто мешканців прифронтових територій, коли вони приїжджають в Київ, можуть познайомитися. Як з самим Києвом, з традиціями, походити по якихось місцях, або просто познайомитися зі своїми однолітками, або зустрітися з якимись успішними людьми.
Ирина, расскажите, вот ваш ребенок доходит в это место, расскажите, да, как он воспринял этот переезд, все так же беспроблемно, как у Евгения, ну, как Евгений вот рассказывает, да, что для него это, в принципе, никаких проблем не было, или все-таки были какие-то неурядицы, да, возможно, из-за нового места?
Нет, ну, мой ребенок, например, нормально воспринял переезд, он достаточно адекватно, ну, себя вел и, в принципе, очень, ну, комфортно чувствовал, ну, познакомился, завел друзей.
А сколько
не
лет,
могу
если
сказать? 11, вот 12 будет, да. Ну, как бы дети гораздо проще находят общий язык, наверное, чем взрослые. Ну, хотя какие-то, наверное, проблемы все равно есть. Там скучал за домом, скучал там за своими какими-то вещами, игрушками и так далее. Но на самом деле не могу сказать, что прям какой-то сильно, ну, был такой травма. Нет, не было. Ну, и дети очень хорошо, ну, очень много в Буче было переселенцев, открыли даже дополнительный класс там, ну, поэтому все прошло достаточно лояльно.
То есть вот эта вот проблема о том, что, ну, вот много есть советов психологов, как помочь детям, которые воспринимают приезд, она, в принципе, такая надуманная. Вы не сталкивались с тем, что кто-то действительно по этому поводу психологически или от неустроенности, да, в новом обществе страдает? Это не про вас проблема?
Ну, дети, наверное, в какой-то степени страдают, потому что они полностью поменяли окружение. Но это же зависит еще от обстановки в семье, там, как преподносится это, ну, вокруг, как бы. Я не могу сказать, что мы прям столкнулись с такой проблемой. В четвертом классе, например, ему было вообще комфортно. В пятом уже пошел там какой-то переходный возраст, там где-то какие-то, может быть, эти. Поэтому, ну, в этом детском клубе ему, например, достаточно комфортно, ну, как он узнает Киев с другой стороны, там, ну, теплая, уверенная обстановка, тихо, и потом там разнообразные экскурсии посещает, узнает, я же говорю, какие-то такие места, которые я не всегда, ну, имею возможность уделить время и свозить. Ну, очень удобно, ну, комфортное место для пребывания детей, причем разного возраста.
Скажите, для вас не проблема, что там все-таки много переселенцев, что переселенцы общаются с переселенцами. Считаете вы это вот такой эффективной практикой интеграции?
Я считаю, у него даже друзья очень много, вот, например, по Буче очень много дружит с донецкими детьми, но и с обычными. Мы не делаем на этом какой-то акцент, поэтому никто не обращает на это внимания. Переселенец. Мы вообще стараемся уходить от слова переселенец. Ну, как бы это слово неприятное, поэтому и в клубе не звучит это слово, никто не акцентирует на это внимание. Можно приходить с друзьями, он приводит, например, своих друзей, которые там обычные дети там с Бучи, и в этом нет никакого какой-то
проблемы. Это очень интересно, да, такие
те нюансы, что вы избегаете слова переселенец? Какие есть еще такие фишки, может быть, которые не используются психологически? У вас там даже есть работа с психологами, если можно об этом поподробнее, что психологи там рассказывают, зачем это вообще создано?
Те, що там роблять психологи, це взагалі закрита конфіденційна інформація. Але підхід простий і звичайний. Ми не ділимо дітей на переселенців, вимушених або невимушених. Це є діти, це є повноцінні особистості, в яких є досвід. У нас у всіх є різний досвід, правильно? І вони спілкуються просто про життя, це все в інтерактивній ігровій формі, розповідають про себе, дізнаються про інших. З фішек, з таких, ну що, ми не ділимо на дорослих і на маленьких, ми спілкуємося на рівних. І правила в нас існують для всіх. Тобі 40 років, 30 років, 17 або 8. Якщо ти порушив щось, значить ти винний, і ти відповідаєш за це.
Евгений, розкажи, ти не сталкивався з яким-то к собі странним відношенням, тому що ти переселенець, непониманням?
Ні, ні разу.
Ні разу?
Ні.
А як ти думаєш, в чому діло? Це із-за того, що це Київ, або чому?
Може, мені просто такі люди попадались.
А зачем ты пошел в это место? Тебе не хватало общения, не хватало чем заняться, или тебе посоветовали, что там прикольно?
Меня друзья позвали. Там с пятой школы на Печерском, на Печерской, там, ну, я там учился, и там много тоже переселенцев. Я, насколько знаю, с той школы приводили, вот, когда создавался только клуб детей, и там все рассказывали. И мне, ну, друг написал и сказал, приходи. Мы все вместе собрались и пришли туда.
Ты дружишь только с переселенцами?
Нет.
То есть у тебя появились и в Киеве друзья?
Конечно.
Скажи, в тебе есть, ты чувствуешь себе какую-то, ну, особенность того, что ты из Донбасса? Ты чувствуешь, что ты из Донбасса или нет?
Ну, как бы я чувствую, конечно. То есть у меня большая часть знакомых на украинском говорит. Ну, в основном только из-за этого. То есть ну, видно, что разница в диалекте и в прочем. Но больше ничего такого.
Только, языковой вопрос. Скажи, с родителями ты общаешься? Они что они рассказывают тебе? У вас одинаковые взгляды, они тебя поддерживают, они приезжают к тебе. Как это происходит?
Я с родителями о политике не говорю, и с родственниками тоже. Я стараюсь не затрагивать эти темы. Они ко мне приезжают, то есть по праздникам, и я стараюсь приезжать, если есть возможность.
Они не хотят тебя забрать туда, обратно в...
Они хотят, чтобы я в Киеве остался.
Почему?
Ну, тут больше перспектив.
Больше перспектив. Напоминаю, у нас в гостях Александра Шрапова, программный менеджер, координатор детского и молодежного направления «Элиос Украина», Ирина Радкевич, переселенка из Донецка, Евгений Петров, переселенец из Шахтерска Донецкой области. Мы говорим о том, как помочь детям адаптироваться к новым условиям. Все-таки я хотел бы все-таки узнать про психологов. Есть ли какие-то особенности, специфика, чтобы наши слушатели, допустим, родители, да, понимали, как им, какие-то общие универсальные принципы, как им обращаться со своими детьми, если появляются какие-то проблемы, о каких проблемах может вообще идти речь? То есть, и особенно ли дети, которые переехали, или вот они абсолютно идентичные, одинаковые, обычные и так далее?
Звісно, я думаю, що у кожних дітей є якісь свої переживання з приводу того, в яку вони ситуацію потрапили. Тим паче, якщо вони потрапили в якісь активні бази бойових дій, це можуть бути наслідки. Але ми відходимо від того, що психолог має осудити дитину таку швидко і вести йому терапію. Найкраща терапія – це здорова комунікація і спілкування дітей в природньому середовищі. Спілкування з однолітками, спілкування з дорослими людьми – неважливо. Проводження активного часу, вілля, комфортна обстановка, безпечне місце, де вони можуть просто говорити про те, що вони відчувають, і просто відпочивати, зокрема. Тому що наші діти зараз дуже мало відпочивають. Це не тільки через там бойові конфлікти або ще якісь конфлікти. Взагалі, дуже мало відпочивають. Саме головне – створити дитині безпечне місце і природне середовище.
Какие-то базовые советы еще родителям. Может быть, Ирина тоже добавит что-то, как обращаться с детьми, хотя Ирина, в принципе, нет никаких, да, особых таких рецептов от вас.
Да, от меня нет рецептов, ну, как бы, я не вижу в этом, ну, мы ребенка вывезли до, там, военных действий, поэтому сказать, ну, как бы, говорим о том, что сейчас мы не можем поехать, потому что там небезопасно, и все, и на этом тема закрывается, а жизнь идет здесь и сейчас своим чередом, поэтому не вижу никаких не могу никаких дать советов.
Да. Єдине, щоб я сказала, що в нас ще психологічна культура не дуже розвинута, так? І в нас не дуже всі йдуть до психолога, коли є якісь проблеми, в принципі. Я думаю, що треба від цього відходити. Якщо ви бачите, що дитина дійсно, в неї є якісь проблеми, то краще звернутися до спеціаліста і відразу це вирішити. Бо інакше це потягне свої наслідки і потім буде все гірше і гірше становитися.
В частності, к вам в клуб ваш можна прийти, там вас пользуються слугами психолога?
Да. Можно, да, можно просто прийти и поспать, якщо хочеться.
А вот ставьте контакты какие-то, назовите, чтобы люди гуглили, допустим, да?
Да, вы можете заходить на наш сайт elios.com.ua, у нас есть сторінка в Фейсбуці нашої організації, є окремо цього проєкту, називається Elios Kids в Фейсбуці. Можна дзвонити, там є контактні телефони, в будь-який час ми завжди відкриті, приходите, ми кожен день відкриті в другій половині дня, і на вихідних ми також працюємо. Будь ласка, не обов'язково заходити на якісь навчання, да, в нас там є там купа різних активностей. Можна просто прийти і врешті-решт, якщо хочеться поспати, ніхто не буде чіпати.
Круто. Ми продовжимо наше общення після небольшого випуску новостей від Єгора Устінова. Не переключайтесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил так называемые президентские выборы в сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии. Об этом он написал сегодня в Твиттер. По словам Климкина, цитирую, «особенно циничным является проведение этого псевдоволеизъявления в годовщину трагедии 9 апреля». Конец цитаты. Украина, как известно, подтверждает свою приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и непризнание результатов упомянутых мероприятий, как и любых других неправомерных действий, поддерживаемых Россией сепаратистов. Европейский Союз также заявил, что не признает механизма проведения выборов и референдума в регионе Южная Осетия. Бахмутка и Жованка Донецкой области, которые расположены в серой зоне около года из-за боевых действий, остаются без энергоснабжения. Об этом сообщают активисты Харьковской правозащитной группы, которые посещают прифронтовые города и поселки, передает ЧП-инфо. По словам члена правозащитной группы Яны Смелянской, ситуация в Бахмутке и Жованке едва ли не худшая по всей линии разграничения. По ее словам, у людей 10 месяцев нет электричества, питьевая вода только та, которую привозит Красный Крест, по 50 литров на семью один раз в неделю. Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ. Такое решение регулятор принял на заседании сегодня. Согласно решению комиссии, планировалось, что с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ как товар, а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями. Впоследствии премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение комиссии о введении в действие абонентской платы за газ. В Мариуполе заработала система вызова полиции с помощью мобильного приложения «Полиция Донеччины». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ведомства в области. Колл-центр 102 впервые принял сообщение из бесплатного приложения. Программа сама определила место, и уже через несколько минут туда прибыл наряд полиции. Первым воспользовался приложением 17-летний школьник. Он сообщил в полицию о том, что компания распивает спиртное и курит в общественном месте.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Александра Ашрапова, программный менеджер, координатор детского и молодежного направления «Элиос Украина», переселенка из Донецка Ирина Радкевич, также переселенец из Шахтерской Донецкой области Евгений Петров. Мы говорим о том, как детям, юношам приспособиться, адаптироваться к новым условиям. Евгений, тебе вопрос. Ты когда переехал, у тебя поменялись взгляды на жизнь, планы на жизнь? Ты вот мечтаешь стать кулинаром, я насколько понимаю, да? Ты это хотел, да, еще будучи там им быть или нет? То есть ты понимаешь о том, что у тебя вот начался какой-то этап в жизни, или все-таки это такое логическое продолжение того, к чему ты, собственно говоря, и шел?
В то время, когда я жил на Донбассе, я еще не мог определиться своей профессией, потому что у меня каждый год буквально менялся взгляд на то, кем я хочу быть. Я хотел быть и программистом, и адвокатом, и таксистом даже когда-то было такое, гонщиком и прочее. Сейчас, когда я уже переехал в Киев, мне стало интересно кулинария, и я стал в этом плане развиваться, стараться.
То есть, когда это случилось, уже в Киеве, да, непосредственно?
Да, когда я уже закончил 9 класс, и мне уже нужно было решать, куда я хочу идти.
Скажи, ты общаешься со своими друзьями, которые остались на занятой сепаратистами территории? Они тебе что-то рассказывают? Они меняются каким-то образом или нет?
Там люди очень сильно поменялись. Я в последнее время очень мало с ними общаюсь, потому что, ну, я с ними, мне просто с ними не о чем общаться.
Почему? То есть ты опять о политике, поэтому вы политике не говорите, да?
У просто... них взгляды на политику, ну, не такие, как у меня, то есть даже дело не в том, что споры именно, то есть насчет того, что там ДНР правы или украинцы правы. Они начинают рассказывать, то есть у них сейчас там вообще какие-то интересуются военной техникой, то есть, ну, пистолетами, то есть всем этим. Мне это не совсем интересно, и все время вот сводится к диалогу к этому, если мы общаемся. И я стараюсь не общаться в последнее время.
А когда это случилось с твоими сверстниками? То есть те, с кем ты дружил, там, получается, да, твои...
Ну да.
И когда это с ними случилось, через какой период времени? Вот интересно, стали они вот так меняться?
Ну, почти сразу, когда начались там боевые действия.
А почему они не хотят уехать оттуда? Потому что они поддерживают, получается, то, что там получается, им все нравится. Или они не могут уехать?
У них в основном из-за родителей, потому что там родители уже, ну, у многих уже в возрасте, и они просто не хотят оттуда уезжать. А так как они там остались, они смотрят то, что там показывают им по телевизору, и они верят в это.
Ирина, к вам вопрос. Как вы думаете, нужно с детьми говорить о политике или нет?
Я считаю, с детьми, ну, моего возраста ребенка нет.
Ми не маємо займатися пропагандою і залученням по міжнародному і по українському законодавству, вволікати дітей до 18 років в вирішення політичних ситуацій, тим паче вирішення військових конфліктів. Я думаю, Женя про це може більше сказати, да? Я думаю, що діти взагалі зараз найбільше заручники того, що витворяють дорослі люди, на жаль. От. І ми з дітьми про політику не говоримо.
У нас є слухач. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, я з Луганщини. Скажіть, будь ласка, а от вот это ваша тема, дети-переселенцы, да, как я понимаю?
Да.
Правильно?
Да.
А они переселяются вместе с родителями? Есть ли конфликты с родителями? Как вот рассматривать через призму, вот они должны слушать своих родителей, которые, возможно, не всегда правы? Вот как в таком случае быть? Детская психика, она, в общем, достаточно гибкая. Дети очень легче гораздо переносят, чем взрослые разные передряги, как бы там ни говорили психологи, понимаете? Потому что вы поймите, что у нас все поколения росли в трудном детстве, в условиях трудного детства. И если бы так вот детские проблемы складывались, то у нас бы целые поколения были неврастенников, психопатов, маньяков, душегубов, понимаете? Очень трудно было жить в нашей стране. Тем не менее... Ну, люди выросли нормальные.
Какой у вас вопрос? Поэтому, повторите, пожалуйста, вопрос ваш.
Я хочу сказать, вот я часто слышу психологи, когда говорят, что дети очень страдают, что вот эта вот обстановка, она накладывается очень. Вот эти конфликты родителей с детьми. И вот как это, в общем, все на психику потом может сказаться во взрослом. Так я хочу сказать, ну, у нас очень... Тяжелое детство почти...
В общем, родители... Спасибо, мы поняли, да, родители, наверное, перекладывают, которое было тяжелое детство, каким-то образом перекладывают свои проблемы, проецируют на детей. Ну вот что делать, да, действительно, если есть конфликт с родителями? Вот в случае с Евгением такого нет, да, насколько я понимаю. А что, если... Есть ли у вас такие подростки, дети, которые, ну вот, не очень совпадают мнение с родителями? Или к вам приходят... Только родители приводят своих детей туда?
У нас ще не було таких жорстоких випадків, конфліктів батьків з дітьми, але у даному випадку, якщо діти зазнають якоїсь дуже агресивної поведінки від своїх батьків, вони мають звертатися в центри своїх в соціальні служби, тому що вони нічим не гірші, ніж дорослі, вони ж такі ж люди, і єдине, що вони менш захищені, тому що вони, ну, більш малі. Ми якраз таки намагаємося в центрі виховувати наших дітей лідерські якості, для того, щоб вони мали захищати і вміли захищати свої інтереси, які їм гарантовані в цій державі міжнародним законодавством, і щоб вони не страждали від насилля від своїх батьків.
Скажіть, в цьому центрі у вас політика – це табу, або це негласне? Такое договоренность, никому не интересно общаться о политике. Вот Евгений тоже там никто, то есть нет такого человека, который может там что-то провоцировать, допустим, да, или провоцировать на такую дискуссию, на какие-то такие споры, на свою неустроенность в жизни и так далее и тому подобное. Или все вот такие самодостаточные, как ты себя чувствуешь?
Я думаю, что по большей части все такие самодостаточные, и я ни разу не видел, чтобы кто-то из клуба пытался говорить о политике и о таких темах.
А где же все эти дети, или их нет?
Ну, може, вони до нас ще не дійшли. Ми сподіваємося, що ми зустрінемося з такими дітьми. Це теж думка, і вона має право на життя, і вона має бути вислухана обов'язково, тому що це наші діти. І якщо є такі позиції, будь ласка, приходьте до нас в клуб, і ми поговоримо і вирішимо це питання. Але ми за те, що діти не мають права вовлікатися в вирішення військових конфліктів. Це не зброя.
Последний вопрос вам всем. Если конфликт закончится, вы собираетесь вернуться домой или нет?
Ну, я зараз працюю з Києва над розвитком Донецького і Луганського регіону. У нас, до речі, там такий же клуб нема. Я вже була там. Ми хочемо відкривати такий клуб в Біловодську, це Луганська область. Ми плануємо і в Маріуполі в тому числі. І відкривати такі вільні простори до підлітків, не зважаючи військовий конфлікт, не військовий конфлікт. І я думаю, що я буду працювати далі над цим. От, власне, тому що місце, де дитина і підліток може відчути себе самим собою, виразити свої погляди і сказати те, що вони відчувають, що її турбують, вони мають бути в нашій країні.
Євгеній, я так розумію, ти не хочеш повертатися в рідний Шахтерськ?
Я, звісно, хочу повернутися, але не для того, щоб там всю життя прожити. Просто проведати родственників і, ну, може, з кимось із друзів побачитися все-таки.
З початку конфлікту ти там не був ні разу?
Я там був у 2015 році, два рази, зимою і літом. І після того вже мене не пропускають на блокпосту.
Очень интересно, почему?
Ну, или проблемы с документами, или там, опять же, бывают боевые действия между тем блокпостом, через который я езжу, и там всех разворачивают обратно.
Ирина, вам вопрос. Вы вернетесь и повезете ли ребенка обратно в Донецк?
Ну, Донецк уже я хочу вернуться в тот Донецк, который был раньше. Каким он будет дальше, никто не знает, поэтому я не могу с уверенностью утверждать, ну, как-то да, нет, не знаю, на этот вопрос. Сейчас я не готова ответить.
Вот такие у нас открытый финал нашей дискуссии. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях были программный менеджер, координатор детского и молодежного направления «Элиос Украина» Александра Шрапова, переселенка из Донецка Ирина Радкевич и переселенец из Шахтерска Донецкой области Евгений Петров. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы, почему Россия больше не считает Дональда Трампа своим другом и почему не все россияне враги для украинцев.
Были времена, когда российские власти возлагали большие надежды на отношения с Дональдом Трампом. В последние недели эти надежды были потеряны. Решение же Трампа нанести удар по сирийской авиабазе 7 апреля развеяло последние иллюзии. Об этом пишет британская газета «Экономист». Еженедельник подчеркивает, что реакция Москвы была предсказуемо негативной. В глазах Москвы эта атака означает возвращение к американской политике вмешательства и изменение режима, которую Россия считает причиной хаоса на Ближнем Востоке. Еженедельник отмечает, что симпатия России к Трампу изначально объяснялось тем, что он якобы хотел уменьшить роль Америки в глобальной политике. В России много людей, которые украинцам не враги. Они сочувствуют, они считают свою власть преступной, они уверены, что Путин – это плохо. Об этом пишет еженедельник «Фокус». Автор статьи подчеркивает, что есть люди, сохраняющие трезвость и острый ум. Но есть второй вопрос. Что они могут сделать? Что вообще может сделать отдельный человек или группа людей в стране, где существует достаточно жесткая система подавления недовольства? Издание отмечает, что Украине не стоит ждать помощи от либералов, революции в России и падения режима Путина. Все, что украинцы могут сделать – это выкарабкиваться самостоятельно. Более того, в Украине не самая лучшая власть, но есть ее сменяемость. А значит, упырь с вросшими в плечи погонами не сядет в Киеве навечно. Интернет-издание «Апостроф» напоминает, что в воскресенье исполнилось 2 года с тех пор, как Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В законах речь идет об осуждении нацистского и коммунистического режимов. Аналитики отмечают, что еще достаточно много людей скучают по Советскому Союзу. Это сегмент электората в возрасте 50-60 лет. Настоящая декоммунизация, по их словам, не в памятниках или названиях улиц, а в том, как люди относятся к действительности и другим. Насколько они готовы услышать противоположную своей точку зрения и не объявить ее сторонника врагу. И самое главное здесь – не осуждать тех, кто не видит ничего плохого в памятниках Ленину или улице Дзержинского. Нужно дать таким людям больше возможностей задуматься и самим провести параллели между тем, что происходит сейчас и уже происходило в истории. В Министерстве образования и науки Украины решили бороться с так называемым навязанным репетиторством, когда учителя подтягивают своих учеников вне уроков за отдельную плату. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что проблема назревала давно, и многочисленные жалобы родителей заставили чиновников обратить на это внимание. Но как определить грань, когда родители нанимают тьютора для отстающего чада, и когда учитель сам себя навязывает, аргументируя, что на уроке из-за уважительных причин не успел изложить весь материал? Насколько же остро назрел этот вопрос? Подробнее в статье.
Православный мир близится к вершине Великого Поста. Верующие на пороге Страстной недели. Как вообще соотносятся различные посты и в православии, и в исламе, и в иудаизме с повседневной жизнью российского общества? Насколько вера или обрядоверие сочетается с истинной религиозностью? Эти и другие вопросы журналист Сергей Медведев обсуждал с доцентром Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Ксенией Сергазиной и проректором по учебной работе Московского исламского института Раисом Измайловым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ну скажите для начала, раз уж мы начали с истории, в чем социальная функция поста? Вот если мы пытаемся проследить, как с точки зрения социологии религии, как возникали те или иные обряды, вот в чем суть поста?
Насколько это связано с идентичностью?
Да? С идентичностью, почему, скажем, именно только аврамические религии так сильно развили идею поста?
Ну, не только, в общем-то, в восточных религиях тоже постятся немало, и вообще некоторые отказываются от мяса навсегда.
Ну, это уже, да,
отдельно. Ну, мне кажется, что сейчас это некоторое, скорее, да, вопрос статуса, вопрос идентичности. Хотя я посмотрела данные социологии Левада-центра, оказалось, что полностью 2%. Православный пост соблюдает 1% даже в 2016 году. В 2015 3%.
В этом году 2% было. Да. Я смотрел февраль, да.
Ну, это вот, удивительно, потому что кажется, что все вокруг только и говорят про соблюдение поста, и постные меню везде появляются.
Ну да, мы как бы узнаем о посте совершенно не из церкви, мы узнаем в любом ресторане постное вокруг, меню, на полках, да, магазинов, супермаркетов, постный продукт, да, постный товар, то есть это такой очень хороший маркетинг тоже получается.
Я могу судить по опыту нашей религиозной общины, по опыту нашего института, что во время поста мусульмане, помимо того, что они соблюдают пост, они каждый вечер совершают коллективную молитву «Таравих». И в течение 30-29 дней они собираются вместе, и это сплачивает мусульманскую общину, поскольку в обычные пятничные молитвы человек встречается один раз в неделю, а во время Рамадана он встречается ежедневно с братьями по вере. И поэтому это мусульман сближает, они начинают друг с другом общаться, и тем более во многих мечетях, в молитвенных помещениях проводится праздничное разговение, и это сближает мусульман, объединяет. И еще какое может быть социальное значение поста? Мусульмане, соблюдая пост, они вспоминают тех людей, которым в эту минуту очень сложно, поскольку мы, живя в 21 веке, мы, наверное, уже не знаем, что такое голод. Хотя, наверное, наши дедушки, бабушки, прадедушки, они испытывали сложности в плане еды, и поэтому вот мы уже перестали ценить как такую еду, достаток. Поэтому...
А пост в исламе появляется с самых ранних времен, со времен пророка уже? Какие первые мусульманские общины стали соблюдать пост?
Пост был обязательным во времена пророка Мухаммада, когда он переселился из Мекки в Медину. Был ниспослан аят, где Всевышний Аллах призывает мусульман соблюдать пост. При этом там говорится, как о те, которые уверовали, был предписан вам пост так же, как был предписан тем, которые были до вас. То есть в исламе не отрицаются те посты, которые соблюдали иудейская община, христианская община, и просто мусульмане, они, у них немножко другой подход к посту. Он может быть гораздо строже, нежели в христианстве, либо в иудаизме, и больше по времени.
Полную версию программы слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Около 2000 работников могут потерять работу в случае остановки запорожского предприятия «Укрграфит» в результате блокады оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в отчете ОБСЕ. Международным наблюдателям сообщили о ситуации представители регионального профсоюза горняков и металлургов. На «Укрграфите» заявляют, сырья для производства, которого раньше получали из неподконтрольных территорий, хватит лишь на 2 месяца. Поэтому по закону сообщили профсоюзу о возможных увольнениях работников. Пока на заводе только сократили рабочее время и надеются на решение вопроса с поставками антрацита с оккупированных территорий. Впрочем, это не единственное предприятие, которое заявляет о производственных проблемах вследствие блокады. Подробнее в материале Евгении Назаровой.
Запорізький завод «Укрграфіт» виготовляє електроди та іншу вуглеграфітову продукцію для металургійних підприємств. Основна сировина для заводу – антрацит, пояснює заступник директора підприємства Віра Хіміченко.
Використовуючи вугілля антрацит марки А, підприємство випускає ця продукція. Електродна маса, блоки вуглецеві, катодні блоки. Електродна маса використовується потужними сиросплавними підприємствами, такими як Запорізький завод сиросплавів. Така продукція, як блоки вуглецеві, використовується всіма металургійними підприємствами, оснащеними сиросплавними, домінними та іншими печами.
На підприємстві пояснюють, раніше антрацит для виробництва отрималось на підконтрольної території, та з початком блокади його постачання повністю припинилося. Віра Хіміченко каже, що залишків сировини на «Укрграфіті» вистачить для виробництва запланованих обсягів продукції лише на 2 місяці.
Якщо поставки антрациту фактично будуть заблоковані з усіх джерел постачання, найближчим часом буде повністю паралізовані всі виробничі ланцюги, що призведе до повної зупинки виробництва. Адміністрація підприємства на виконанні вимог чинного законодавства попередила профспілковий комітет підприємства про можливість скорочення штату. Трудовий колектив сподівається, що ситуація налагодиться та потреби для вжиття таких заходів не буде.
Зараз завод працює без звільнення працівників, зазначає голова Запорізького обласного комітету профспілки гірників та металургів України Валерій Седов.
Поставили 19 вагонов вугля из России пришло, то есть они обеспечили себя материалами и производят ще реконструкцию с целью изменения технологии.
Про складнощі, що виникли внаслідок блокади, заявляють і на металургійному комбінаті «Запорізьксталь». На письмовий запит Радіо Свобода на підприємстві повідомили, завод зберіг обсяги виробництва, але змінилися логістичні зв'язки, які призвели до подорожчання сировини. В сумі додаткові витрати для комбінату тільки з цього виду сировини становлять 30 мільйонів гривень на місяць. Вимушена зміна торгівельних партнерів та ймовірне відключення електроенергії – типові проблеми внаслідок блокади Донбасу, каже голова Запорізького обласного комітету профспілки гірників та металургів України Валерій Седов.
Проблем, напрямую связанных с Запорожским горно-металлургическим комплексом, на сегодняшний день прямых нет, есть косвенные, например, вот электроэнергия.
Проблемы запорізьких металургійних підприємств обговорили на зустрічах у місцевому союзі промисловців та підприємців. Союз готує тепер звернення до президента, прем'єр-міністра, депутатів Верховної Ради та РНБО. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Украинское шампанское, некачественное российское пиво и коньяк за 15 тысяч рублей. Таковы реалии алкогольного рынка в оккупации. Цены на алкоголь группировки ДНР значительно выше украинских, а сами сепаратисты предпочитают местный самогон даже дешевой российской водке. Какая продукция наполняет сегодня алкогольный рынок в оккупации? И могут ли позволить себе местные жители российский алкоголь? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
На сегодняшний день в так называемой ДНР алкогольная продукция является одной из наиболее дорогостоящих, если говорить о качественных видах алкоголя. Как и в случае с бытовой компьютерной техникой, алкоголь в оккупации стоит в 1,5-2 раза дороже украинских аналогов, хотя и здесь есть варианты. В целом элитный алкоголь продают в Донецке в специальных магазинах, которые также не часто пестрят разнообразием. Наибольшая проблема здесь, как и в местных супермаркетах, с винами. Так, в виномаркете «Сомелье» у бульвара Пушкина самые дорогие вина традиционно французские и итальянские. Купив бутылку за 2200 рублей, чуть более 1000 гривен, вы можете быть уверены в том, что это действительно будет вино, а не суррогат. А вот с российскими и даже с крымскими винами все куда плачевнее. Здесь довольно много массандровской продукции, но большая часть ее винный напиток, а не само вино. Продавцы уверяют, что запасы еще до военного времени, и из самого Крыма наладить массовые поставки качественного алкоголя не удается. Зато в большом количестве, как и в супермаркетах, здесь ростовские вина Саперави всего за 230 рублей за бутылку. Впрочем, по-прежнему в оккупации можно без проблем приобрести и украинскую продукцию, например, шампанское Артемьевское, которое стоит в местных супермаркетах 269 рублей или около 125 гривен. Дата разлива такого шампанского 10 ноября 2016 года. Куда оптимистичнее обстоят дела с виски и коньяком. Их многообразие в группировке ДНР действительно удивляет, равно как и цена. В том же Сомелье бутылка известного бренда Johnnie Walker Blue Label обойдется в 15 тысяч рублей, или чуть менее 7,5 тысяч гривен. Тогда как на контролируемой территории этот бренд можно найти за 5-6 тысяч гривен. Ту же картину можно обнаружить и с виски Джеймсон. В Донецке его средняя цена за объем 4,5 литра около 10 тысяч рублей или чуть менее 5 тысяч гривен. Тогда как даже в украинских интернет-магазинах аналогичный продукт продадут за 3 тысячи гривен. Что касается пивной продукции, то с началом оккупации Донецк, который славился здешним пивом, заполнился российским суррогатом. Качественные сорта в оккупации стоят около 60 рублей за пол-литра, тогда как большая часть продукции приходит из России с ценой 35-45 рублей людей и очень низкого качества. Не так давно Захарченко похвастался запуском местного пивного завода. Однако местное пиво стоит не дешевле российского. Литр Жигулевского Донецкого обойдется в 47 рублей или 23 гривны. Настоящий рай начинается там, где в оккупации появляется водка. Здесь это самый ходовой, доступный и разнообразный продукт. Причем разнообразие удовлетворяет как взыскательного потребителя, так и рядовых боевиков, привыкших к дешевому пойлу. Один из наиболее дешевых вариантов – водка «Огурцы классическая». Так называемая чекушка обойдется в 75 рублей или 35 гривен. Примерно равна и по цене водка «Путинка», пол-литра которой стоит 160-175 рублей в зависимости от точки. В целом, даже в небольшом магазинчике в оккупированном Донецке или Макеевке можно насчитать до 15 различных видов водки российского производства. Для гурманов элитные алкомаркеты предлагают датскую водку за 650 рублей литр или российскую белугу 0,7 литра, которая обойдется почти в 11 тысяч рублей. Однако все это касается достаточно благополучных социальных слоев, к которым в оккупации относятся местные госслужащие и чиновники, а также сами работники торговой сферы. Среди же боевиков процветает спрос даже не на дешевую водку, а на самогон. На днях мне стал известен эпизод лишь по одному шахтерскому району, житель которого анонимно написал следующее, цитирую. «Участковый шахтерского городдела Максим Кошелев берет взятки самогонщиков по 500 рублей в месяц, чтобы их не трогали. Таких самогонных точек у нас в районе до 100. Людям как-то надо выживать здесь, а это единственный бизнес». Начальник шахтерского горрайуправления полиции Юрий Щур в курсе дела, но мер никаких не предпринимает. Наверное, в доле. Самый активный самогонщик – Валентина Шустова, которая спаивает местную солдатню. Военные скупают у нее сивуху, а так как часто расплачиваться нечем, рубят провода в окрестных селах и обесточивают их на неделе, жалуется местный житель. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Две победы из двух. В Киеве продолжается основной раунд квалификации чемпионата Европы 2018 по футзалу. Украинская сборная уже провела два матча, в которых обыграла Черногорию и Бельгию. Игроки признаются, что играть дома намного легче, именно из-за болельщиков. Поддерживают команду болельщики «Ультрас», среди которых и луганчане. Признаются, не хватает родной луганской ЛТК-арены, где раньше проходили матчи по футзалу. Надеются, что когда-нибудь в ее стенах опять своих соперников обыграет сборная Украины и будет звучать гимн, как и до военного конфликта. На поле футболистов выводят дети из Донбасса. Одни болеют за команду Украины в целом, другие за своих любимчиков, которые раньше играли за луганский клуб. Детальнее в следующем сюжете.
Принимает отборочные раунды квалификации чемпионата Европы по футзалу. Украина уже обыграла Бельгию со счетом 1-0 и выходит против Черногории. В составе сине-желтых три бывших игрока луганского футзального клуба ЛТК – Сергей Журба, Владимир Разуванов и Кирилл Цыпун. А в секторе «Ультрас» луганские парни, которые поддерживали этих футболистов еще до военных событий на востоке Украины. В Луганске вообще очень любили матчи футзала. Независимо, это национальный чемпионат или игры сборной. Собиралась целая ЛТК-арена, а это 2500 зрителей, рассказывает луганчанин Петр Лисовский.
Народ шел, им нравился футзал, и они понимали, что ЛТК показывает хорошие результаты. Если бы не эти события, я думаю, что ЛТК-арена принимала бы международную встречу. Яркий тому пример, когда сборная Украины молодежная играла с Францией, то есть был организован классный качественный сектор, и результат не заставил долго ждать, уничтожили Францию. И ребятам действительно было приятно играть при такой поддержке.
Играть дома, с одной стороны, легче, с другой – больше ответственность перед болельщиками, говорят футболисты. И хотя Киевский дворец спорта не заполнен полностью, зрителей хватает, чтобы эффективно поддерживать команду. После очередного скандирования всем дворцом Украина забивает третий гол в ворота Черногории. Больше всех переживают маленькие зрители – дети из Донбасса, которые в рамках социальной программы «Play Away, Play Everywhere» пришли поддержать сборную. Проект уже работает 2 года и на каждый матч приводит до 200 детей, рассказывает представитель благотворительного фонда «Розвиток футбола Украины» Ирина Макаревич.
Мы стараемся через футбол социально интегрировать детей. Мы детей запрошуем на экскурсии, на церемонии выведения гравцов, футбольные матчи, на автограф-сессии.
Кроме социальной интеграции, с помощью проекта детям-переселенцам показывают пользу здорового образа жизни и заинтересовывают спортом. Илье 12, Назару 7.
7,5. На матче Украина-Черногория выводили футболистов на поле. Говорят, перед выходом совсем не волновались, а после свистка стали переживать за родную сборную.
Очень хорошее впечатление. Я вывел там какого-то черногорца как футболиста. Украина победила. Я всегда болел за Украину.
Эмилия 7. Она из Донецка. Это ее второй футзальный матч, и она уже определилась со своим любимым игроком.
Если честно, цей матч мені сподобався. Це так добре, коли рідна земля перемагає. Мені, до речі, вся команда сподобалась, але сьомий найбільше.
4-2. Победа України. Теперь сине-жовтим остається провести ще один матч 11 апреля проти хорватов. Но эта игра будет решающей в путевке за выход на Евро-2018. Уже известно, что поддержка будет колоссальная. Ультрас признаются, на этот матч приедут не только луганчане, а все поклонники футзала из разных движений. А в фонде рассказали, что ждут автобус со старшеклассниками из Донецкой области. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 17 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.